15 часов 9 минут, четверг, апрель, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Есть затруднения между Волоколамкой и Звенигородкой по внутренней и внешней стороне. Есть затруднения между Волгоградкой и Рязанкой по внешней стороне МКАД. Это и до этого я про МКАД говорил. А в целом так более-менее нормально. Ну вот Горьковка плохая на выезд. По сути, это шоссе энтузиастов. До Балашихи стоит пробка. Ну и с другой стороны, в принципе, с области небольшая пробка до Балашихи стоит. А так вроде бы все нормально едет, так что... По движению пишите на плюс 7-925-48-948, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Где пропадал, говорит 24-й, я уже вчера здесь был, это вы где пропадали 24-й? Я вчера весь день с людьми говорю, 2 часа подряд, говорю, где 24-й? Нет его 24-го! Я говорю, где он? А нет его! И сейчас приходите с этим вопросом наглым своим. Знаешь, вчера весь день донимал людей, где вы, а вас не было. Лукашенко враг, с грузинами спелся, пишет со смайликами, то есть улыбаясь, пишет нам 7-й. Вот, это интересно. Ник что-то странное написал, непонятно. Я родилась через 26 лет после войны, но тоже слезы в глазах, пишет Светлана. Светлана вдохновляется... нашим специальным спецпроектом, нашим посвященным Великой Отечественной войне, где знаменитые люди с разными абсолютно взглядами вспоминают о той войне страшной и вспоминают о своих родных, которые в этой войне участвовали. Но, наверное, основной смысл всего этого — показать, что мы все-таки едины во многом, даже если сегодня мы в каких-то взглядах расходимся. Ну вот в каких взглядах мы можем разойтись очень сильно, так это вот в чем. Это новость мне показала Ольга Байкалова. Я честно скажу, она говорит, смотри, что. Она говорит... Один из героев Mortal Kombat 10 оказался гомосексуалистом. Ребята, я ничего не могу поделать. Эта новость не то чтобы свежая, но я не могу с вами ее не обсудить. Да простит меня поколение за там 40+. Все остальные, наверное, играли в Mortal Kombat, я думаю. Вот, смотрите, значит, разработчики подтвердили, что некий Кун Цзинь, такой будет игрок, Кун Цзинь. Он сотрудник спецподразделения, наследник хорошо известного любителям файтинга Кунг Лао. В четвертой главе, если он наследник, то это получается, что он сын Кунг Лао, а это значит, что он брат Лю Кенга. И, значит, в четвертой главе Mortal Kombat 10 можно видеть сцену, в которой Рейден убеждает Кун Цзиня присоединиться к группе шаолиньских монахов. А тот говорит, я не могу, они меня, говорит, не примут. А Рейден говорит, их волнует только то, что у тебя на сердце, а не кого твое сердце желает. Я боюсь представить, значит, фаталити этого человека. Я надеюсь, что оно не будет из разряда фаталити Скорпиона, когда выбрасывается и на много метров вперед, и пробивает. Страшные вещи творятся, друзья. Придется отказаться от игры Mortal Kombat, как когда-то мы отказались с вами, я надеюсь, от айфонов. Ну, может быть, конечно, и нет. Страшные вещи. В Москве на следующей неделе потеплеет до 25 градусов. Это вам тоже интересная новость. Во всяком случае, так говорят в гидрометеоцентре, они могут врать, они все равно ничего не знают о погоде, наверняка определяют ее по сурку или еще по кошке, которая лапой закрыла нос. Ну да, облизывают палец друг другу, и, да, и мало ли что, еще они там облизывают и выставляют на ветер. Безусловно. Ну, в общем, они говорят, на следующей неделе придет тепло от 20 и до 25 градусов, и изнуряющее солнце будет у нас. И ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец говорит, что теплеть в столичном регионе начнет уже в субботу, 25 апреля, то есть там сколько, сегодня четверг? Значит, два дня и будет теплеть. В общем, всех вас с этим поздравляю. А еще ведь 25 апреля шел в Москве снег. Это просто к тому, что мы тоже, наверное, должны на это обратить внимание. Теперь немного старперскости. Почему? Потому что это важно. Сегодня 23 апреля 2015 года, насколько мне известно. А это значит, что прошло ровно... Господи, так, 30 лет с 23 апреля 85 года, когда на пленуме ЦК КПСС Горбачев заявил программу широких реформ под лозунгом «Ускорение социально-экономического развития страны», то бишь перестройка. Только она тогда не называлась перестройкой, потому что перестройку начали называть только в мае этого же года, там, 15-17-го. И то не перестройкой, а типа пора, мол, перестраиваться. А потом уже придумали и фразу «перестройка». Поэтому я обращаюсь к всем тем, кто хоть что-то смыслит в перестройке, потому что, естественно, все люди моего возраста ничего в перестройке не смыслят. Единственное, что мы знаем, это то, что это было, что-то перестраивалось, и после этого все рухнуло, и Советского Союза не стало, и Горбачев плохой, и вот, и так далее. Ну, вы поняли. А Сталин молодец. 7373948, телефон прямого эфира. Хочу, чтобы вы сейчас оценили итоги перестройки, потому что ровно 30 лет назад она началась. Хотя бы, может быть, объяснили нам, что такое, в принципе, перестройка. О чем идет речь? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, и, наверное, прежде всего, что она для вас значит. Что она вам дала? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да. Да, говорите.
Значит, очень... Я только что включил ваш канал, действительно, очень такая интересная тема. Перестройка. Значит, ну, это, конечно же...
Не-не, ну вы как-то долго готовитесь. Вот человек звонит, не знает, что говорить. Надо сразу знать, что говоришь. Пожалуйста, вы говорите.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. Да, вы, Игорь, знаете, перестройка – это очень большое достижение, поскольку могут на данный момент существовать разные независимые радиостанции, можно разговаривать на
это же ужасно.
Темы.
Это же ужасно. Я бы хотел работать такой радиостанцией, чтобы она была одна, и я вам говорил правду. Ну, знаете как это? Истину. Даже не правду, а истину. Я бы вам говорил. Так.
Вы знаете, неважно, как вы говорите, правильно, неправильно, все очень субъективно, но...
Не, я хочу, знаете, хотел бы быть единственным таким и говорить вам «Внимание, внимание!» Там, да?
Но
говорит Москва.
Немножко имитирует, говорит Москва, когда, но тем не менее...
Нет, нет, вы не понимаете. Вы не понимаете. Вот именно что? Это же ужасно, что у нас есть множество каких-то радиостанций, все что-то говорят, все обсуждают. Базар-вокзал, понимаете? А раньше «Внимание, внимание!» И все сразу прильнули. «Говорит Москва!» И понятно, что сейчас что-то будет важное. А сейчас ты переключаешь, едешь эти радиостанции одну за другой. Вот сейчас, наверное, вы меня кто-то переключил, и только включились, да? И просто переключаешь, и тебе плевать, что там несут эти люди. Они несут обычно какую-то чепуху абсолютную. Просто зарабатывают себе деньги, правда? 7373948, телефон прямого эфира. Я против этого всего. Зачем это нужно? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Николай, я полковник ВВД в отставке.
Да.
Если коротко, значит, я вам сейчас все разложу по полочкам.
Давайте,
значит,
давайте.
Смотрите, значит, когда эта перестройка в 85-м году началась, я был командиром взвода, служил на внутренних войсках.
Так.
Значит, перестройка – это обновление всех сфер жизни общества. Я до сих пор как занятия по подготовке проводил, до сих пор запомнил.
Ну, так это понятно, это так, так это излагалось, так это объяснялось.
Да, на самом деле? Результаты, конечно, печальные. Шеварнадзе и Горбачев, конечно, развалили могучую нашу страну. Вот есть результат, значит, этой перестройки, гнилой этой.
Mm-hmm. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Анастасия.
Здравствуйте.
Две секунды от всем. Леш, как нам вас не хватало?
Да, спасибо большое. Да. Я тоже без вас скучал, я честно скажу.
Спасибо.
Спасибо. 7373948, тоскливо мне было. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, перестройка.
Да, добрый день, Владимир.
Да, Владимир.
Ну, сейчас вот уже с высоты сегодняшних дней, так сказать, очевидно, что перестройка была подготовительным этапом, чтобы население подготовить,
Подготовительный...
для развала Советского Союза. Так сказать.
Не знаю. Слушайте, нет, это все разговор ни о чем, знаете, это мы все будем говорить ни о чем. Я хочу так вот, смотрите, значит, жили мы, жили хорошо, у нас было 3 кастрюли, 4 чайника, был пальто из Мосторга в клеточку там или в елочку, да? На полу висит. Значит, вот такие блага у нас были. А Горбачев, он все испортил, и у нас там не стало того-то, того-то, того-то. Мы стали побираться, пошли инженеры работать на рынок. Или наоборот, вы говорите, жили как бомжи все, ходили в одном и том же. И пришел Горбачев, и наконец-то, вот Пицца Хат, все дела, деньги появились, машину себе купил. То есть, мне не очень интересно сейчас пытаться давать какие-то оценки, перестройки общие, аналитические. Потому что это же, это не персонализировано, это скучно, это масштабно и ни о чем. Я хочу, чтобы вы сказали, перестройка как изменила вашу жизнь? Как ваша жизнь поменялась, когда происходила перестройка? В какую сторону? Что случилось с вами? Вы стали лучше жить, хуже жить? В конкретных примерах. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да, пожалуйста, Максим.
Собственно, если бы не перестройка, мой отец бы стал бы геологом и вместо того, чтобы пытаться заниматься предпринимательством.
Да.
Его бы у нас не похищали, нам бы не взрывали бы дверь гранатой, да, в те моменты, которые происходили после перестройки. да, уже. И уж наверняка я бы не стоял перед жестким выбором, давать ли своему сыну игру, в которой есть, как там сказали, сын Кунг Лао, да?
Ну, да. Сын Кунг Лао, да? Вот да, тоже Кунг Лао, бедный старик Кунг Лао. Один сын нормальный, Лю Кенг мутил с катаной, а это что такое? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Алло, Антонина Ивановна.
Антонина Ивановна.
Электросталь.
Ой, пожалуйста, пожалуйста, Антонина Ивановна, говорите.
Говорить, да?
Да, да,
Антонина. Такой перестройка, я считаю, что перестройка. Это начало самой страшной войны против России, генетической войны.
Да, а как вот, скажите, пожалуйста, Антонина Ивановна, на вас сказалась перестройка?
На мне сразу, у меня это судьбы родных, можно сказать, порушены.
А почему? В разных странах жили? Значит, сначала в одной, а потом по разным странам?
Ну, я говорю, что это генетическая война. Культура демократии уничтожает генетику человеческой сущности.
А, это уже сложно.
Деньги, родина, деньги, любовь, деньги.
Антонина Ивановна, это мы уже не понимаем.
Не ответственности.
Да, спасибо, спасибо. Да, понял. Мне трудно понять, Антонина Ивановна. Вы же тоже должны делать скидку. Я молодой. Вот. Ну, в целом поняли. Единственное, не знаю, как демократия с генетикой связана. Но, тем не менее, я думаю, что вот я поживу, немножечко пойму, сильнее. Тем не менее, понятно. То есть разрыв некий семей произошел. Наверное, да. Потому что раньше мы могли спокойно жить и на территории Украины, и, ну, РСФСР, да, ну, России, так скажем. И на территории Казахстана, и Белоруссии все это была одна страна. А потом в определенный момент перестройка. Хотя она, вроде бы, целью ее не было разрушать страну, но мы так считаем, почему-то нам так кажется всегда, что именно благодаря перестройке у нас развалился Советский Союз, да, все стало плохо, потому что все разделилось и так далее. С другой стороны, не Горбачев же делил. Беловежская пуща и подписание этого Беловежских соглашений, да, Горбачев-то там где был? Там был Шушкевич, там был Ельцин, да, ну а где там был... В общем-то, Горбачев, его там и не было. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому все-таки большую ненависть, наверное, да, в этом плане заслужил Борис Николаевич Ельцин. И большую ненависть в связи с развалом Советского Союза. Есть такое ощущение. С другой стороны, вы говорите, что вот Горбачев начал это все движение, и благодаря ему, может быть, и благодаря его некой слабости политической, появился Ельцин, да, которого породили сами же они. 7373948, может быть, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей,
да.
Ольга, Москва.
Да.
Перестройка, вы понимаете, просто потеряла стабильность в жизни.
То есть, подождите, вы жили стабильно, как? Что это
да.
Вот, как это было?
Убила уверенность в завтрашнем дне.
Но получали как? 200... Как? Подождите, уверенность в завтрашнем дне. Я вот, например, могу сказать, я сегодня уверен в завтрашнем дне, да?
А я не уверена
абсолютно. Вот, поэтому я хочу спросить, а как вы так жили, что вы были уверены в завтрашнем дне?
Что? Потому что было какое-то спокойствие.
Какая-то в чем оно выражалось?
Знали, что спасой пойдет ребенок в школу, завтра там будет спокойно, придет врач, будет бесплатная медицина. Сейчас этого ничего нет абсолютно. Мы сейчас живем сами, каждый сам за себя.
Соцуслуги были,
мы никому
да?
не нужны. Мы абсолютно никому не нужны. Мы не нужны нашему государству.
Не знаю. Интересный вопрос. То есть, а тогда ощущалось, что вы были
да,
нужны.
Да,
а
да,
в момент перестройки
да,
вот
забота
это...
Забота о детях, забота о людях, более-менее хотя бы это как-то в чем-то выражалось. Сейчас вот, это вообще
вот
нет.
Интересно.
Сейчас мы не нужны никому.
Понял, спасибо большое. Я не буду спорить с вашим утверждением, что мы не нужны никому. Я вообще считаю, что мы и не должны быть никому нужны. И более того, самый здравый подход именно в том, чтобы мы не были нужны. И на самом деле не государство нам должно давать, а мы государству должны давать. Это мое такое убеждение, ну, знаете, как-то конфуциански я к этому подхожу, ничего не могу поделать. Но, тем не менее, я понял, то есть у вас была какая-то уверенность в социальных благах, которые вам дадут, некая уверенность в том, что вы пойдете в институт, в школу и так далее. С другой стороны, разве сейчас дети, которые хорошо учатся, не поступают в институты, разве... Хотя, можно сказать, блатные заняли все места. 7373948. Ну что, раньше не было разве блатных тогда? Хорошо, я понял. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Так что я хотела сказать. Значит, вот, когда мы жили в СССР, угу. для меня было очень хорошо, потому что у меня холодильник был полон. Купить я могла... Я была всего лишь нашей воспитателем в детском саду, а потом экспедитором. Много
это какой год?
Мне
это какой год?
Хватало на все, Алеш. И потом да. я каждый год ездила на море отдыхать. И сын родился в 80-м, я с ним ездила отдыхать. Угу. А с 91-го года я 11 лет никуда не ездила, у меня не было денег.
Все, я понял. То есть были деньги, было что-то в холодильнике, можно было отдыхать. Помните все эти, ну, кто помнит, а кто только знает по рассказам своих родных, это как я, эти путевки, которые выдавались, и можно было съездить на море. Ну, море-то, конечно, какое, наверное, было. Наверное, это было наше Черное море, а какое еще это могло быть море, правильно? И, наверное, это Каспий был тоже. Вот, и, наверное, были, ну, что-то там с Прибалтикой связано. Вот все моря, которые нам были подвластны, насколько я понимаю. Сейчас люди мотаются подальше, но таких людей, наверное, поменьше. Да. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, просто благосостояние было у вас выше в определенный момент. И лучше просто жили, и все. Интересно, интересно. 7373948. Потому что мне-то... Я не могу вспомнить 85-й год, потому что я родился в 88-м, понимаете? Пока я более или менее начал соображать, это уже где-то 2010-й. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Андрей, да. Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, были люди, в первую очередь, добрее.
Ну нет, но это, может быть, вам кажется, понимаете? Вы говорите...
Не кажется, не кажется. Вот знаете, вот... По поводу перестройки еще,
да,
вам
да.
скажу. Вот был замечательный певец такой, Игорь Тальков, он про перестройку.
Был.
Вы не слышали?
Слышал? Тальков, конечно, слышал. Азиза, Тальков, все понятно.
Перестроить можно, так сказать, это в принципе. Те, кто сейчас...
Чего?
Вот эти комсомольцы, так сказать. Они же до сих пор, на самом деле, управляют.
Ну да. Ну, КПСС вот. Бывшая, теперь Единая Россия, все, мы знаем это, да.
Да.
Ну. Ну так и что? Я просто не понимаю. Какой вывод-то из этого? Это же известный факт. Все плохо. Вот такой, знаете, выход. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Может быть, зима на вас так сказывается. Может быть, отсутствие тепла. Что-то вы мне кажетесь чересчур угрюмыми. Давайте так, сейчас отсечем всех. Друзья, сейчас никто не звонит. Никто не звонит. Значит, все мои уважаемые, многоуважаемые старшее поколение не звонит сейчас. Сейчас звонит... Нет, не звонит. Нет. Слушай, я сейчас начну смещать ударение в слове и говорить «не звонит», значит, чтобы все поняли меня. Значит, не звонит никто. Сейчас звонят все, кто в перестройке ни дня не прожил. Не знают вообще Горбачева. Ну, знают по учебникам, знают по рассказам родителей, по новостям. Короче говоря, ну, вам там 25, 27, 28 лет и меньше. Ну, вы поняли. Вот эти люди нужны, и эти люди дадут некую оценку. 7373-948, как вас зовут?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Владимир, меня зовут.
Да, сколько вам лет?
Владимир, сколько... Сейчас на работе спорим по этому поводу.
Да.
Посмотрите. Извините, раньше в Советском Союзе было, знаете что?
Не только знаю.
Вера в светлое будущее, все.
Идея, не было идея, это очень хорошо. Не, ну почему больше не было? Космос был?
Ничего не было.
Автомобилестроение
не
было.
Ни в магазинах.
Ой,
ни у людей ничего не было. Ну, ничего не было, нигде.
Не знаю, у меня дед был вторым секретарем обкома, у него было, все нормально было.
Ну, были единицы, наверное, были. Я в общем говорю, в стране, кроме надежды, больше ничего не было.
Ну так это идея, это же хорошо, понимаете? Где-нибудь сейчас в трущобах в США живут господа, не, ну там какого-нибудь афроамериканцы, и им даруют вот эту мысль о том, что они живут в свободной стране, и они этим довольны, потому что у них есть некая идея. Идея, конечно, первична, об идее чуть позже поговорим. 7373-948. Мне нужны люди, дня не прожившие во времена перестройки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, Алексей, Никита Царицын.
Да,
29 лет мне исполнилось. Вот,
ну вот, подходит. Так-то. Ну, что скажете?
Я только за перестройку, потому что можно и побольше денег заработать, и машинку хорошую купить, и все остальное, и ходить в разных вещах.
Ну, а потеряли много территорий, очень усеклась наша земля, потеряли некие связи. Вон с Украиной какие проблемы, смотрите.
Да, ну ерунда, скоро вернем. Крым-то вернули.
Крым вернули, вы говорите. 7373-948. Давайте только я предложу немного другую позицию. Крым вернулся. То есть здесь вот возвратный глагол уже. Почему? Потому что если вернули, в этом есть некий подтекст того, что мы что-то возвращали силы. А если вернулся, сам пришел. Понятно? Я предлагаю так. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, мне Владимир. 27 лет тоже.
Да. Да, пожалуйста, Владимир.
Вот, ну, я считаю, что страна поменялась, люди стали немножко другие.
Ну, это может быть. Но вот в целом, мы как с вами должны, люди, которые не жили при перестройке, не понимают, что это такое. В Советском Союзе там какие-то капли мы жили абсолютно. Мы как должны ее оценивать? Мы позитивно оцениваем, негативно, вот как?
Перестройку?
Или может нам плевать уже, мы забыли, мы не жили, и нам все равно. Может быть, так?
Я думаю, что скорее позитивно. Все-таки позитивно. Это был какой-то импульс, толчок, импульс. Может быть.
Что-то поменялось, что-то заскорузло.
Ну, как?
Уже зашло.
Была же идея перестроить, да? Были там плановые рельсы, перестроить их на рыночные.
На рыночные, ну да, да, вот Китай же перестроился спокойненько.
Идея-то изначально была хорошая. Угу. Другое дело, что
реализация
ну, несколько у нас, идеи-то всегда в целом.
В целом неплохие. Я понял, что вы говорите. То есть идея хорошая. Примерно там, по примеру Китая могли пойти. По примеру, ну, не знаю, современный Вьетнам, хотя, наверное, он не удивит своим благосостоянием. Когда вроде бы строй-то коммунистический, вроде бы все такое, эй, ну а экономика-то рыночная. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Да, пожалуйста.
Я звоню из Кубани.
Да.
И я вам так вот свой пример. У нас здесь есть колхоз «Венцы Заря».
Так.
Люди выращивали виноградник. Когда пришел Горбачев, сказали, будет трезвость, все трактором выкорчевали, все мужики спились, все окна стояли разбитые, покинули люди.
А я
помню,
знаю,
как в Новороссийске под Мысхака били шампанское коллекционное, отдыхающие крутили у виска пальцем. Продайте, нельзя было продать, была борьба с трезвостью. И вот как бы такая плохая уравниловка или хорошая, вот такой банальный пример. Там, ну, допустим, в Адлере мы отдыхали, вот сосед у нас там в нашем подъезде.
Так.
Вот он был начальником отдела, где работала моя мама. Мы вместе ходили в одну столовую. Сейчас он под окном ставит «Мерседес». И он как бы вот он летит, он ни с кем не здоровается, все.
Ну так это возможности, которые открылись в определенный момент.
Да, нет, я нисколько не против, тут дело не в зависти, просто это произошло.
Это произошло так. Я понял, о чем вы говорите, а по поводу сухого закона тоже интересный момент. И по поводу, вы говорите, виноградники вырубили, а мужики спились. Это интересный момент, потому что мне, например, отец рассказывал, он посещал когда Грузию, еще во времена Советского Союза, в Грузии и в Армении, если я не ошибаюсь, не было вытрезвителей. Хотя простые люди, рабочие, могли спокойно и в обед выпить бутылку вина и пойти работать. А вытрезвителей не было. Все-таки, если говорить о качественном хорошем вине, наверное, с него не сильно спиваются некоторые люди. А вот когда уже идет сивуха какая-то, вот это вот начинаются проблемы. Поэтому да, ко всему нужно подходить с умом. У нас же всегда подходит сердцем в первую очередь. Страстно. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну, мы тут говорили насчет перестройки, потому что ровно 30 лет назад впервые заговорил о перестройке Горбачев на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. Немножечко поговорили со старшим поколением, немножечко поговорили с поколением помладше, так скажем, помоложе. Интересные оценки. В основном как-то старшие дают, скорее, негативные оценки, а молодые говорят, ну и что, это возможности нам открылись. Какие милые у нас молодежь, говорит, 19-й прелесть. Горби потерял страну. Ну, вот так, Вадик, мне приходится переводить ваши слова, пожалуйста, сразу пишите нормальными. Люди были порядочные, пишет ковбой Сталин, та же милиция. Потому что сейчас боишься, что полицай тебя обует, он говорит. А тогда боялись их, как лицо закона. Не знаю, у меня, например, сегодня не возникает ощущения, что меня кто-то обует. Возможно, в 90-е по отношению к полиции действительно существовало такое вот восприятие. Ну, то есть отношение к полиции такое было. Сейчас... Не знаю, меня даже на автомобиле останавливают очень редко, полицейских я практически не вижу, и все это мне больше напоминает какой-то европейский город, где полицейского ты еще должен поискать, чтобы он вообще перед тобой как-то появился, потому что их как будто бы и нет вообще. Ни разу какие-то участковые, нет, ничего нет. Ну вот как-то нет. Вот я недавно встречался с полицейскими, только потому что там страховой случай по автомобилю был. Вот и все. Кстати, они никак мне не пришлют документы. Уже жду 2 недели, они не присылают документы. Эй, ребята из УВД Перовского, там что-нибудь придумайте себе, пожалуйста. Пришлите мне документы, я не могу ничего сделать, меня все терроризируют. Ладно, нам нужно дальше идти, потому что темы еще есть. Слава богу, да, потому что если бы их не было, что бы я тут делал? Назарбаев, и внимание, вы сейчас поймете, почему мы говорим на эту тему. То есть мы до этого о перестройке говорили, идеи какие-то высказывали. Значит, Назарбаев хочет оформить национальную идею Казахстана в форме документа. Он говорит, мы первые в мире закрепим всеказахстанскую национальную идею в форме конкретного документа, о чем я сказал. Такого опыта нет нигде, мы идем впереди всех, говорит Назарбаев. В общем-то, добра им и здравия всем казахам и Назарбаеву в том числе, да и русским людям, которые проживают в Казахстане, всего самого наилучшего. Но мне это интересно в большей степени поговорить с вами о нашей национальной идее, о национальной идее, которая свойственна русским людям. Есть ли у нас сегодня национальная идея? Если эта национальная идея есть, то какова она? Если этой национальной идеи нет, то какой она должна быть, на ваш взгляд? Вы, конечно, можете сразу, да, я просто предрекаю, вы можете, конечно, излиться сарказмом неким и сказать мне, что наша национальная идея – брать бабло. Там, да? Это сразу мы учитываем, это как будто бы я за вас уже сказал, и поэтому вы мне предлагаете что-то более интересное, что-то творческое, что-то действительно глубинное, без приколов. Серьезно спрашиваю, наша национальная идея, какова она сейчас, как вы ее можете оценить? Я бы сказал, превосходство. Наша национальная идея на сегодня, и я это ощущаю, сам провожу ее через себя, превосходство. Превосходство над всеми, превосходство над всем миром, желание быть первыми. Есть такое ощущение, что вот эта национальная идея, она появляется. Желание быть первыми во всем, нежелание быть вторыми, нежелание быть третьими, желание быть первыми. Вот. Как это реализуется, это другой вопрос. Я имею в виду идея. 7373948. Ваши варианты того, какая идея сейчас, может быть, вы ее уловили в массах, витает вот в воздухе. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, пожалуйста.
Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Это не моя мысль, но я думаю, что национальная идея, вы спрашиваете, говорите о том, какая она может быть.
Может быть, или, ну, может быть, вы сейчас уже
почувствовали. Выразить следующим, как бы мне казалось, и не только мне. Справедливость выше закона, общее выше частного и духовное выше материального. Ну, например, так.
Ну, то есть жить по правде. Это я можно вот так, да, в двух словах?
Да, справедливость. Жить по справедливость.
Но справедливость и, кстати, понятие относительное.
Сказать, именно слово «справедливость» в последнем федеральном послании Путина, оно прозвучало так прикровенно пока. Может быть, слух не произносится, но именно справедливость.
Знаете, кажется, меня удивило в ваших словах вот это, говорите, справедливость превыше закона.
Выше закона.
А я вот думаю...
Справедливость выше закона,
послушайте,
общее выше частного,
это я
и
понял.
Духовное выше материального.
Меня заинтересовало вот именно справедливость выше закона. А разве не закон должен быть той самой высшей формой справедливости? Почему у нас закон не считается справедливостью? Ну, у вас, во всяком случае, вы дальше.
Мы часто встречаем, когда, ну, многие с этим сталкиваются, да и вы в том числе, я думаю, сталкиваемся с такой ситуацией, когда чувствуем разницу между законом и справедливостью. Когда закон говорит одно, а по правде-то оно должно быть не так.
Так, так может быть.
И наши люди, именно наши люди, они очень тонко это чувствуют. Идея может быть, знаете, не религиозная, потому что вот нам говорят, не мир принес, а меч, например, не религиозная, а идея должна быть этическая, на мой взгляд.
Да, спасибо огромное. Интересно, абсолютно вот об этом думал я тоже по поводу жить по правде, да. Вот скажи мне, американец, в чем сила, вот есть у тебя деньги, что ты сильнее стал, да. Что, и сейчас все вместе скажем, Крым наш, естественно, говорит 96-й. Крым наш, это не есть национальная идея. Национальная идея объединения некого русского мира... Нет этой национальной идеи сейчас, потому что если даже провести опросы по присоединению Донбасса, не все так гладко выходит, я вам честно скажу. И это было удивительно, потому что Крым поддерживали практически все, с Донбассом уже так-сяк. Если говорить об Украине или Белоруссии, там вообще посыпется все, и никто скажет, не надо вообще этого делать. То есть русский мир — вопрос странный. Славянский мир вообще говорить не собираюсь даже, да? Хватит только поляков, славян. На нас очень прекрасные наши друзья, братья, которые нас издревле ненавидят, как и мы их, наверное, в какой-то степени, но сейчас мы все друг друга называем партнеры. Ну вот, с православием то же самое. Есть православные страны, которые в нескольких войнах выступали всегда против нас, на стороне кого угодно, абсолютно лишь бы против России. То есть эти примеры тоже всем известны. То есть мне вот это вот не совсем понятно. «Бери больше, прячь дальше», говорит 24-й. Этот юмор мы сразу пресекли, неинтересно. Нет, предатель... Нет. Друзья, нужно так хотя бы писать, чтобы было понятно, что написать. 7373948. Национальная идея. Вот мне говорит Шейк, один пишет. Он говорит, а вы уточните, современная или какая должна быть? Вы можете мне сказать и о современной, и о том, какая должна быть. А может быть, вы считаете, что современная национальная идея, если она существует, она такая и должна быть? То есть ответьте мне на несколько вопросов. Мы говорим по широкому кругу вопросов. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, пожалуйста. Национальная идея сегодня, есть ли она в России? Какова она?
Ну, национальной идеи сегодня в России нет. Но какой она может быть?
Да.
Национальная идея должна быть, во-первых, четкой, во-вторых, понятной и близким людям.
Сформулируйте.
И, в-третьих, достижимой.
Сформулируйте.
Так вот, идею выдвинул Юрий Владимирович Андропов,
так,
когда пришел к власти. Первое, что он сделал, это приехал на завод и перед рабочими выступая высказал мысль о четырех видах дисциплины. Трудовой, технологической, финансовой и плановой.
Так.
Так вот, если сегодня выдвинуть дисциплину как таковую во всех областях нашей жизни, может быть, это сработает таким образом, что мы станем самой передовой страной в мире.
Сейчас нам не хватает дисциплины. Наблюдается некая расхлябанность, да? Несоответствие
норм. Потому что некоторые. Мы вообще живем, сказал, абсолютно расхлябанно.
Понял, спасибо огромное. Дисциплина! Вот какая может быть национальная идея. Добиться дисциплины. Чтобы не вот такой миф был в голове, типа знаменитое немецкое качество, да, вот это, знаменитая немецкая дисциплина, а была знаменитая русская дисциплина, знаменитое русское качество. 7373-948, телефон прямого эфира. Кстати, вопреки всем тем бедам, которые случались в нашей стране на протяжении последних как раз 30 лет, каким-то образом военно-промышленный комплекс, я имею в виду в сфере там, строительства самолетов, умудрился сохранить вот эту дисциплину и это качество, которое ценится во всем мире. Кому за это спасибо говорить, до сих пор я для себя не понял, но, видимо, эти люди были. Эти люди были в среде военных. Обратите внимание, вот я просто хотел сказать коротко. Пассажирские самолеты... Где они у нас, кроме сухой Суперджет 100? Мы абсолютно потеряли авиапромышленность пассажирскую. То есть мы не делаем пассажирские самолеты. Мы вот сейчас их учимся делать заново, на чужих деталях в том числе. Военные всегда передовые самолеты. Как это получилось, не знаю. Кому говорить спасибо, не знаю, но говорю заочно спасибо. И все. 7373-948, телефон прямого эфира. Дисциплина. Такая идея предлагается нашим слушателям. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Да.
У нас по Конституции запрещено иметь какую-то национальную идею. Это записано, я вот не помню, 13 или 15 статья.
Нам запрещено иметь...
Приоритет международного права главенствует над общероссийским правом.
Вы не понимаете. Значит... Вы говорите об идеологии, я говорю о национальной идее. Это разные вещи. Да, спасибо огромное. 7373-948. Национальная идея не может формулироваться законом. Она либо есть, либо ее нет. Она никакого отношения к идеологии не имеет. Национальная идея, по сути, что такое? Давайте я вам попробую просто привести конкретно цитату. Да, что такое национальная идея, чтобы было понятно. Это систематизированное обобщение национального самосознания. Вы понимаете, что самосознание, оно либо есть, либо его нет. Вот. Национальная идея определяет смысл существования того или иного народа, этноса или нации. Она может выражаться посредством художественных произведений или различных философских текстов. Законы здесь ни при чем. Национальная идея. Какая она у нас? Мне очень понравилось предложение про дисциплину. Мне правда оно понравилось. 7373-948, какое бы должно быть? У меня есть ощущение, что сейчас наша национальная идея немножечко попахивает неким реваншизмом, безусловно. Немножечко. И, может быть, наша национальная идея сейчас очень близка к такому слову, как поквитаться. Поквитаться немножечко. Вот. Вернуться. Вот такая национальная идея. Вернуться хотя бы в полвеса того, который у нас был. 7373-948. Я не точен? Я не попадаю? Скажите мне честно, потому что у меня есть ощущение, что я попадаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Да, пожалуйста, Георгий.
Мне вот кажется, что национальная идея, она должна быть привлекательна для большинства общества, да, вот тут звонят какие-то фундаменталисты, да, там, так, которые говорят, что общее должно превалировать над частным. Это, конечно, никто не примет. Нужно что-то светлое, яркое такое, да, давайте скажем, что честное, справедливое общество, в котором нет воровства, в котором есть продвижение промышленности, то есть должны быть поставлены четкие цели, которые мы хотим достичь.
Ну вот, да, знаете, и... бывают такие национальные идеи, например, да, свобода. И все такие, мы хотим свободы. И свобода во всем. И, соответственно, поехали по всем пунктам. Свобода в сексе, свобода там самовыражения, свобода СМИ, свобода там.
Ну, нету никакой свободы, как национальной идеи, ни в каком государстве.
Нет, подожди, она как идея-то есть, она просто по факту не работает. Потому что как идея и как миф это используется, но на деле все немножечко по-другому. Но народу-то и не надо знать,
ну, конечно, им говорят, даже в Америке,
они в это
что
верят,
свобода у вас есть, вы раз вот да. там, в печати, как вы хотите. Да. У вас есть свобода зарабатывать деньги, как вы хотите.
Да.
Это вот, ну, ограниченная, конечно, свобода. Нельзя ходить бегать по улице голым, но есть такая свобода. Да.
Потому что такая, мне говорят, свобода ваша ограничивается той свободой, свободой другого человека, чтобы вы ему не мешали, они говорят. Вот так.
Ну да, безусловно. Ну, то есть, я думаю, что должны быть какие-то измеримые или, по крайней мере, достижимые рамки, которые будут приняты всем обществом как благо, безусловно.
Но, тем не менее, какое это должно быть слово? Вот американцам говорят на протяжении многих лет, говорят, свобода! И они понимают, мы должны быть свободными. По барабану, как они выражают это, нужно им это или не нужно, они
у них
знать.
Много слов.
А у нас какое?
Не только свободные.
А что еще?
У них собственный успех, да?
Успех.
Это краеугольный камень американской психологии.
Успех, свобода, успех, обогащение, может быть, в какой-то степени.
Да, а мы можем сказать, что у нас тогда... Если говорить о национальной идее, то продвижение технологий вперед, да, там, я не знаю, какие-то, мы скорее пчелиный улей, да,
мы хотим быть, подождите, я правильно понимаю, что нам подошло бы что-то японское такое, технологии и дисциплина, вот такое бы нам надо было бы.
Дисциплина у нас никогда бы не прокатила. Вот нам бы технологии и что-то такое вот наше раздолбайское русское.
А, как технологии можно связать с раздолбайским? Не знаю. Дисциплина прокатила бы или нет... Ну, я же еще раз, вот спасибо вам огромное, во-первых, потому что интересно говорите. Вот, дисциплина. У меня есть ощущение, я еще раз повторяю, я хочу подчеркнуть это, я в Советском Союзе жил совсем мало, и это были остатки Советского Союза, а не Советский Союз как таковой в расцвете сил. У меня есть ощущение, что были такие сферы в Советском Союзе, в котором дисциплина была очень серьезная, и шаг влево, шаг вправо, ментально расстрел, да, как там, ну... метафизический расстрел. Не то, что прям всех людей расстреливали. Я не люблю плодить вот эти мифы, что миллионы расстрелянных лично Сталином из водяного пистолета. Нет. 7373948. То есть дисциплину на самом деле можно породить. Дисциплине нужно научить людей. Что если вы обратите внимание на каких-нибудь туристов в разных странах, они примерно все себя ведут одинаково, недисциплинированно и по-скотски. Напиваются, орут, бегают. Почему? Потому что никто над ними не давлеет. Никто их не заставляет быть дисциплинированными. В США, например, очень хорошо заставляет быть дисциплинированными закон. Потому что если ты его нарушил, например, кого-то оскорбил, тебя могут засудить, и вдруг ты понимаешь, что нужно быть чуть-чуть дисциплинированнее. Да? Неплохо также, например, в Фергюсоне действовали те же самые американцы водометами и слезоточивым газом. Тоже приучает людей к дисциплине. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Я вот думаю, на самом деле, что...
Да, национальная идея.
Национальная идея должна формироваться на фоне единения людей. Вот Россия, она большая страна.
Единство.
И у нас как бы разные народы живут, но мы как бы сумели их объединить. Mm-hmm. И вот мы также должны стараться, объединяться с другими странами, но на фоне равенства.
Равенство.
То есть мы по сути все как бы по своей сути равны.
Угу. Не с позиции силы, а с позиции партнерства как раз, вот, которое пресловутое.
Да, нам первенство не нужно. Первенство мы видим, к чему в Америке приводит первенство.
Да,
и, кстати, для примера можно посмотреть и национальную идею китайскую. Я, честно говоря, не помню, как она звучит, но там почитание старших, устремление в будущее и что-то еще.
Это...
То есть очень, очень четко сформулировано.
Да, это все в конфуцианстве, это все. Вот, уважаешь государство, ну, то есть, слушаешь старшие слушают, там, руководитель страны, то есть четкая иерархия. Спасибо большое, интересная вещь, единение, единство. В принципе, наверное, во время, в наше современное, да, вот сейчас что происходит, когда подхлёстываются все эти идеи национализма, идеи некого сепаратизма, наверное, да, отделения, попытки закоксоваться в собственном мире, закрыться в нем, как в некой скорлупе, вот что с Украиной происходит, они же все, они уже победили сами Великой Отечественной, вы обратили внимание, они сходят с ума немножечко, ребята. То есть у них проблема, у них там национальное становление сейчас происходит, и, естественно, оно всегда происходит с перекосами. И вот в этом мире, когда эти национальные идеи везде подстегивается, и вот эти вот обиженные страны бывшей республики СССР постоянно зубоскалят в нашу сторону, мы должны не зубоскалить в ответ, а мы должны гладить их по головке и говорить, ну все, ну что ты? Ну, типа как, тю-тю-тю, успокойся, пожалуйста. Кто такой злой у нас тут? Вот кто такой злой? Кто называет Россию террористическим государством? Грибовская это называет. Она террористы, террористы. Ну, не надо нас называть террористами. И все. То есть мы вот так должны себя вести. По-братски, нормально. Перетерпеть наших соседей, у которых брызжет со всех щелей. Интересно, интересно. Потому что, знаете, кстати, слава президента, наверное, приведу здесь, он все время говорит мультикультурализм, он говорит, типа, и многонациональность, интернационализм, он говорит, потому что мы многонациональная страна. Это правда, если у нас идеи национализма начнут процветать, не знаю, как долго Россия продержится, это серьезно. Ну, то есть в тех границах, которые есть, они явно поменяются, вопрос, как они поменяются, безусловно. Вот. Но они сразу начнут меняться, и это опасно. Это, на мой взгляд, чисто субъективный. Поэтому идея объединения мне тоже нравится. Единство, дисциплина, мне тоже понравилось очень. Вот, может быть, 7373948, телефон прямого эфира, но вы отсекли идею превосходства, то есть превосходства. Может быть, она и действительно вредна, эта идея. Просто я говорил о том, не какая должна быть идея, а какая, на мой взгляд, сейчас витает в воздухе. Честно, я вот недавно был, пожалуйста, уехал, да, за границей я был, и я шел по улице, у меня было ощущение серьезно внутреннего превосходства. Превосходство. Я видел поляка, и я считал, что я его превосхожу. Я серьезно говорю, я сейчас не вру. Стоит поляк, и я такой... Поляк, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, понимаете, американец идет, я отойди, америкашка вонючий. И разговаривал со всеми по-русски везде. Самое интересное, что люди сначала, с первого раза они не понимают, со второго они уже секут, что я им говорю. Говорю, неси, говорю, морковный сок. Сок! А, окей, пошел за морковным соком. Идея есть супер. Кстати, по поводу того, как научить весь мир говорить по-русски, тоже идея родилась супер. 7373948, телефон прямого эфира, но это я вам позже расскажу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня предложение такое, вот назвать идею. Россия – страна здравого смысла.
Здравый смысл. Но ведь у всех здравый смысл разный. Кто-то считает, что здравый смысл, когда Ленин лежит на Красной площади. Кто-то говорит, это отсутствие здравого смысла. Что дальше?
Ну, Ленин, как в общем продолжение, то есть как тема для размышлений.
Ну, я понял, но с другой стороны, у нас настолько противоречивая история, настолько мы часто отпускали здравый смысл свой погулять, вот, что вот так вот сейчас вот здравый смысл, и нам нужно сразу же, до свидания, господин Милонов, до свидания, господин Интео, мы должны с вами распрощаться. Ну и, Ксения Анатольевна, спасибо вам за плотную работу, да, и всех этих людей как-то куда-то вот, не, куда их девать? Потому что люди-то не плодят здравый смысл, и надо, что они все ждут, причем они из разных лагерей абсолютно, но несут такой, господин Дегтярев, до свидания, там, да, вот мы должны вот так вот говорить. А что? Жанночка Бичевская, спасибо вам за песню, до свидания. Значит, сейчас... новости рынка труда. Дальше, думаю, национальные идеи сами с собой. Сегодня на кухне, ну, вы поняли. После новостей вернемся с новыми темами. 16 часов 6 минут, четверг, апрель, день 23. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот меня спрашивают, а чем же мне не угодила Бичевская, интеллектом или нет? Потому что Арбат... Арбат, мне, в принципе, ничем Бичевская в силу возраста угодить уже не может. Это во-первых. А во-вторых, да нормальная тетка, нормальные какие-то русские марши там у нее, что-то она поет про русских и силу, и восторг. Я же не против этого всего. Я просто говорю, что это радикальные идеи всякие разные. И у нас есть представители не вполне адекватные радикальных идей. Ну, типа, как вот, я же говорю еще раз, Милонов, например, да? И я могу там, какой-нибудь, с другой стороны, как его зовут? Я забыл. Шендер Бович, Бубу, Шендер, да. Вот он, да, и тоже не совсем, на мой взгляд, человек в адеквате и в себе, то есть еще себя сатирическим детским писателем называет, ну, атас вообще. Но это мой взгляд, я же и говорю о том, что все же субъективно, а вы мне говорите, должно быть здравомыслие, а я говорю, а кто-то мне скажет, Бичевская, это вот здравомыслие, понимаете? А я как вспоминаю, один раз с ней эфир у меня было, когда она зашла, говорит, я не буду отвечать на вопросы ваших слушателей, я говорю, а почему? Говорит, потому что я выстрадал свою позицию, и никто не вправе мне задавать вопросы. Ну, короче, женщина почувствовала в себе образ Христа. Можно сказать, да, второе пришествие, и все нам скоро каюк от ее песни. Но это не суть. Пожалуйста, если вы считаете это адекватностью, а меня, например, неадекватным, это же ваше право, друзья. Это же ваше право, поэтому используйте себе, насажайте. Потом мне еще говорят, а что вот, как можно было чувствовать превосходство над поляками? Егор меня спрашивает. Я, Егор, объясняю. Я же не говорю, что я этим горжусь. Я говорю, что у меня это появлялось в душе. То есть, может быть, это плохо. Это, вероятно, плохо, но это появлялось. То есть, я шел по другой стороне и чувствовал, я, вот понимаете, я достаю дубликатом штанин. Нет, не дубликатом чего? Нет, из широких штанин дубликатом бесценного груза. Да, смотрите, завидуйте, я гражданин, теперь же не Советского Союза, а Российской Федерации, да, свою краснокожую книжицу. И тычу в харю всем, я говорю, я русский, какой восторг. Вот, и все, и везде только по-русски. Да, я русский, майку, блин, хотел майку с Путиным, реально хотел. А что, я тебе рассказывал историю, как я ездил на мопеде и кричал «Слава России, Крым наш!» Ой, ладно, это потом я расскажу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Проблемка у нас организовалась. Проблемка в виде заявлений Кадырова, потому что Рамзан Ахмадович от души, конечно, все делает, но сегодня как будто он что-то не от души начал делать, и мне так показалось, что Рамзан Ахмадович отвечает криво, смотрите, Кадыров разрешил стрелять по участникам несогласованных с Чечней операций. Глава Чечни разрешил сотрудников российских органов открывать огонь на поражение по своим коллегам из других регионов России, если они проводят в Чечне операцию без согласования с Грозным. Все поняли, да? В ходе совещания по проблемам безопасности населения глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров... Да что ты? Вот это писал РБК. Вот я уже третий раз начинаю читать одно и то же. Пишут... Понятно чем? Вот этим они и пишут. Руки не доходят у них. Пишут по полушариями своими, понятно? Но не головы полушариями. Значит, тарарарара, на нашей территории такого не будет. Те, кто думают, они ошибаются. Кому-то захотелось забрать чеченца, убили. Так не будет, говорит Кадыров. И видео опубликовано на официальном сайте чеченской телерадиокомпании «Грозный отвечаю». Можно посмотреть, но я это включать все не буду. И все должны знать, что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Закон гор, наверное, да? Закон, я вам официально заявляю. Если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или ставропольчанин, открыть огонь на поражение. Он говорит, с нами должны считаться, мы не имеем права уезжать ментарно на территории Ингушетии, проводить против террористов мероприятия. Если вы хозяева своих территорий, то должны их контролировать. Приехали в масках, касках, значит, они преступники. Приехали в масках, касках, значит, они преступники. Вы поняли, да? Вот такая штука. С одной стороны, все логично, потому что он правда говорит. Они же не могут приехать силовики, например, чеченские, в Ингушетии проводить какую-то спецоперацию. Какой стати из Ставрополя приехали в Чечню силовики проводить спецоперацию? Но они там ловили плохого парня, у которого там что-то было не в порядке с законом, он где-то перешел дорогу не в том месте, чеченский парень. Вот. И надо было его срочно убить, и это было сделано. 7373948, телефон прямого эфира. У меня вопрос, какого порядка? Кадыров на самом деле, о, что делает, отвечаю, четко говорит, что надо, короче, по закону жить. Или что-то он это вот как-то наоборот, переборщил уже. Кадыров, есть такое ощущение, что он прямо, ну, что-то дерзкий такой. Слышь, ты что такой дерзкий? Да? 7373948, телефон прямого эфира. Как это я смотрел недавно в его инстаграме. Последнее время вы что-то все дерзкие какие-то стали. И такой пальцем грозит, а после этого закрывается багажник, а там человек лежит и уезжает машина. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Да, ну, вы знаете, я, в принципе, готов оправдать Кадырова в данной ситуации.
Потому что он верный пехотинец. Да, пожалуйста.
В условиях тех, что Северный Кавказ является, ну,
такой точкой, где недавно была война. Чеченский народ, конечно, много пережил. И война эта была развязана не чеченским народом, а не русским народом. Вот. Поэтому...
Ой, мне кажется, эта война была, знаете, с кем развязана?
Набирает обороты.
Грязными политиками это была война развязана. У меня просто есть такое ощущение, народы редко развязывают войны.
Ну, конечно, политиками и, как бы, политиками какими? Вот, если
разными политиками, людьми, которым был интерес оторвать кусочек, там, урвать себе денежку, получить гранты от других стран, которые в определенный момент чеченских террористов террористами-то не считали. А вот ополченцы Юго-Востока, например, Украины считают террористами. Не суть, я не буду сейчас заострять на этом внимание. Я хочу понять, что делает Рамзан Ахмадович. Он делает, как всегда, что четко. Или что-то Рамзан Ахмадович как бы приступает закон, что ли. Или что он делает вообще. То есть мне просто хочу, отвечаю, попросту узнать. И Рамзан, мне пишет, слушайте, Рамзан, как гудошник, шибака, отвечаю, да угораешься. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, честно, если вот прямо хотите, да, я бы хотел, чтобы у меня был такой товарищ, как Рамзан Кадыров. Товарищ, просто по-товарищеское, вот, по-братски, вот, нормально, по-пацански, вот, общаться, сидеть, там, бильярд играть, толки там. 7373948. В этом плане я завидую Тимати, безусловно. Это я вам точно говорю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Виктор.
Да, пожалуйста.
Рамзан Ахматович сам себе немножко противоречит. Почему? Просто лет, наверное, 7, вот когда отца его подорвали... на майские праздники. Потом через 2 года, по-моему, в Москве на Ленинском проспекте ребята его тут расстреляли, оставили Мерседес и расстреляли. Значит...
Ой, это были времена, вы сейчас вспомните, слушайте.
Почему? 2000-е годы, какие времена?
Ну, это давно 90-е
годы были.
Ну, это как давно было. Это еще когда Рамзан Ахматович не знал, на какой стороне ему быть. Потом чеченскому народу нужно было определиться. Потом они определились. Теперь он говорит, что нас в определенный момент обманули. И моего отца тоже обманули. И мы сделали...
Ну, как, а сколько раз было, когда представители чеченских вооруженных формирований,
Рамзан Ахматович.
Заезжали на территорию Ингушетии, тоже проводили спецоперации.
Проводили свои. Все-таки? Проводили?
Конечно.
Ну все, вот значит, надо ингуши, чтобы такие, мой, че, куда погнал? Рамзан, они говорят, ты что творишь? Вот так вот. Ты что, убирай своих вот этих. Все, нормально, что пройдем сейчас, заберем этого человека и уедем. Ты что, куда ты погнал, братан? Ты что? Вот так вот. Ну, то есть, вот это. Может, не вмешиваться, правда, а? Ну, не вмешиваться. Почему? Потому что Кавказ, Северный Кавказ в целом, особые регионы, согласитесь? Особые. Там особый род отношений. Вот ты же с Кавказа. Да, вот видишь, да, говоришь. Там по-другому же все. Там же немножечко по-другому. Там понятие правды превалирует над законом всегда. В принципе, понятия над законами. Если вы, скажем, в своей такой проевропейской Москве хоть как-то пытаетесь иногда соответствовать закону, ну, то есть мы, русские, пытаемся, да, соответствовать закону, то на Кавказе как бы, ну, неудобно это все, и как-то не с руки, вот понимаете? Не с руки. И может, и не лезть, и может, и прав, Рамзан Ахматович. Вау, приехали в масках-касках, положили их все и отправили назад, все, четко. Четко поймали, поломали всех, сложили. Давай, до свидания. Че ты приехал сюда, братан? Вот так вот, да? Че ты приехал сюда? Ты что, Стивен Сигал, я отвечаю? Вот так вот, да? Или вот эти вопросы, типа. Ты что, бессмертный, братан? Ну? Ты что хочешь? 7373948. Если что, я смертный, и я ничего не хочу, ребят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Сабит.
Да, пожалуйста, Сабит.
Алло, да. Я хотел бы просто оправдать, да, на самом деле, Рамзан Кадырова.
Мы его не обвиняем даже. Мы пока так спрашиваем.
Вы сейчас пока записываете?
Не, я говорю, мы все время с вами говорим в эфире, это первое. Я говорю, ни в чем не обвиняю, я хочу понять. Для начала.
Ну, что такое, понятно, Рамзан Ахматович? Да, для начала сделаем так. Я как бы тоже сам приезжий, да, парень, но сказать насчет Рамзан Кадырова хочу. На самом деле он правда делает и на самом как бы правильная история вот это всего. Угу. Допустим, если я тоже захожу в какой-то чужой подъезд, на меня начинают коситься люди, да, смотреть там с каким-то презрением. Вот, тоже есть какая-то опасение, согласитесь с этим?
Согласен.
Вот. И то же самое Рамзан Кадыров хочет всегда опасить, да, там, ну, смотреть за этим всем.
Влетают какие-то пацаны, у них оружие, они что-то в касках, мало ли кто это может быть, их надо положить, и ну, все.
Допустим, я сейчас нахожусь в Москве, я тоже, если зайду в какой-нибудь двор, да, там, просто мне нужна какая-то палка, я захожу во двор какой-нибудь, и начинается все презрение, там, допустим, если есть... Наша милиция, да, она сразу к тебе подбегает, а если какой-нибудь русский парень идет с той же дубинкой,
что к нему почему-то никто не подходит.
Не подходит, вы говорите. Ну, может быть. Ай, ой, тут такие, ой, такие сообщения пошли бомбежные, значит. Не тебе говорить про Бичевскую. Вам до ее уровня как до Луны пешком. Безусловно, Марина, мне до маразма еще лет 40. Ну, а что еще? Вот, Саха говорит, нет, ты дошутишься, отвечаю. Ты дошутишься. Ребят, шутить можно. Рамзан Ахмадович человек с юмором. Юмор четко понимает. Я же Инстаграм его смотрю. Я же там смотрю, где там у него все время, знаешь, выкладывает фотографию. Вот я с ребятами нам поздравил, подарил золотые бутсы своим футболистам. Вот. И там люди. Рамзан Ахмадович, помоги, помоги, Ахмадович, помоги, 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 помоги. Там у него долгий ящик тот самый, когда там все помоги, помоги. Так используется Инстаграм. Люди не пишут, типа, вау, клево, супер. Там, ололо, а-за-за, Рамзан, чик. Да, круто. Но такого нет. Уголовные дела веером возбуждаются против подрядчиков на Восточном. Коррупция на... Ой, это серьезно, не в тему. В Брюсселе, не в туристической части города, те, кто куда сбежал из горящих точек России, относятся очень... Это опять не то. Кадыров прав, пишет нам 666 Саров. Это хорошо, что все хорошо закончилось. А если опять террористы захватят Дом печати и снова пойдет по тяжелой? Кому это нужно? Ну, то есть переоденутся, да? Это как знаменитая операция «Шпроты». А, вы не знаете операцию «Шпроты»? А, не шпроты, консервы. Операция консервы. Ну и ты консервы тоже не знаешь, что ты? Не знаешь. С нее началась какая мировая война? Вторая. Значит, что дальше? Национальная идея, нация... Ой, все, какие национальные идеи? Чего такие медленные? Только, не, по-моему, не вторая мировая все-таки. 7373, а Великая Отечество. Нет, нет, Вторая мировая, все правильно. Операция консервы. Почитайте, прикольное название, правда? Это когда трубки подбрасывали, типа, 7373-948, и называли их консервами. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Да.
Я считаю, что Рамзана Ахматовича пора ставить на место.
Как? Куда? Он и так вроде вот, на месте.
Может, дело даже не в национальности. Можно, Алексей, секундочку?
А в чем? Потому что
я сам
нельзя
еврей.
Быть... Слушайте, мне кажется, знаете, почему нужно поставить на место Рамзана Ахматовича Кадырова? Что нельзя быть таким красавчиком вообще по жизни.
Я понимаю, я, знаете, пошутить тоже люблю. Я сам немножечко вот такую реплику. Я сам по национальности еврей.
Да.
А евреи бывают трех видов. Евреи сефарды, евреи ашкеназы и евреи гудошники. Да. Мало кто знает, что есть третий тип евреев, евреи-гудошники. Я считаю, что нужно создавать такие, знаете, отряды из людей, именно из евреев-гудошников, чтобы они могли в любой регион России приходить и там мочить всех.
Мочить. Зря. Спасибо большое. Оказывается, есть третий тип евреев, к которому я, наверное, в какой-то степени отношусь. Я, может быть, даже дал им название. Понимаете? Нет, я бы был бы горд, если бы я был евреем, я вам честно скажу. Там есть чем гордиться, история большая. Как я бы был бы горд, если бы я был китайцем. Как я бы был бы горд, если бы я был индусом, например, каким-то там. Да. Как я был бы горд, если бы я был четким ботином из Чечни. О, помню, мы с пацанами из Чечни в Анапе вообще четко все. У них алкоголь в Чечне не продается. У нас, слава богу, все нормально. Главное успеть до 11. Ох, пацанов, мы потом... Ой, их убило в переносном смысле. Вот. Пришлось вытаскивать чеченцев с пляжа и нести в гостиницу. Да, спасать пацанов пришлось. Вот. Зато у меня есть братаны в Чечне, к которым я сюда могу приехать. Они говорят, братан, если нужна тачка, там, четко, я занимаюсь перегоном. Все время, если вдруг моя пропадет, я уже буду там, алло, Адам, знаешь, у тебя моя тачка, наверное. А, да, братан, все, приезжай, забери. 7373-948, телефон прямого эфира. Это будет смешно. Значит, боевые евреи и гудошники. Ужас, какие, Гловри говорит. Гудошников еврей, пишет Сириус. Ну, ребята, как я могу вам доказать, что я не еврей? Значит, у нас есть видеотрансляция. Сейчас все смотрим видеотрансляцию. Шучу. А что, крестик, что ли? Это ничего не доказывает. Вот, смотри. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вот вы говорите, нельзя превосходить... ну, самый главный красавчик у нас в стране кто? Ну, кто? Кто? Какой Кадыров? Ты что говоришь? Ты что говоришь? Путин главный красавчик в стране. Второй красавчик у нас кто? Кадыров. Вот. А третий красавчик — журналист Первого канала. Да, журналист Первого канала Михаил Акинченко, который делал репортаж в Хакасии по поводу пожаров. И ты знаешь эту историю? Он просто решил, ну, как, он снимает про пожары. Пожара нет. Что делать? Нужен фон, чтобы что-то горело. Он поджег траву и на этом фоне снимал стендап. Стендап, короче говоря, говорил в камеру. Вот так, да, давайте. Это называется у телевизионщиков стендап. Всем привет, ребята. Вот, ваши бездарные работы телевизионные задолбали. Вот здесь, прямо на этом месте. И почему вы все говорите с придыханием? Это я просто сейчас с телевизионщиком, просто короткая вещь. Почему вы все говорите с придыханием? Почему у вас все время это? Еще вчера все было спокойно, но сегодня здесь горит трава. Давайте, жители Хакасии в ужасе. Ребят, что с вашими голосами? Вас Парфенов укусил когда-то, что ли, ничего? Вы можете просто говорить, еще вчера здесь было все нормально, но сегодня горит трава. Вот здесь, прямо на этом месте, стоял дом обычного человека. Сейчас он... Господи, и вы все вот как один вы все разговариваете. Что с вами такое? Это я просто к вам отдельно. И по поводу журналиста Первого канала, я вообще одобряю такие вещи. Я давно хотел вот именно так. Видите, Черчилль говорил, лучше, говорит, создавать новости, чем их обсуждать. То есть лучше быть политик, а Черчилль знал в этом толк. И как профессионал в деле создавания новостей, как человек в деле обсуждения новостей, профессионал тоже. Ну, он знал в этом толк. И я подумал, а почему бы нам, журналистам, не создавать все проблемы и какие-то информационные поводы? Ну, то есть я выхожу сбитый, сейчас бью кому-то в голову, и тут же захожу сюда, какой-то человек напал на другого человека и ударил в голову битый. Это будет нормально, это будет удобно, мы сразу будем знать, у нас будет эксклюзив. Эксклюзив. И мы сможем шмалять новости. Или, это другой человек делает. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Леонид зовут.
Да, пожалуйста, Леонид.
Да. Хотел сказать, что, глядя на Рамзана, можно найти ту самую, ну, как бы убедиться в той самой идее, которой нам не хватает. Это спорт.
Спорт. Да, я согласен, просто Рамзан-то ушел уже немножечко, он отошел сейчас попить чай. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Антон,
да,
Москва.
Да, пожалуйста, Антон, Москва.
Ну, вообще, да, хотелось высказаться по этому поводу.
По
да?
какому? Подождите, мы теперь уже по поводу журналиста Первого канала говорим, который жжет траву.
Мне очень понравилась ваша импровизация по поводу журналистов. Честно говоря, если...
Это заготовка, я подрабатываю.
Да-да-да, ваша импровизация по поводу телевизионных журналистов, с каким придыханием они подают абсолютную банальщину.
У меня один вопрос к вам, еще вот такие есть. Ладно, давайте вы. Это я могу бесконечно перебивать, вы меня простите.
Да, конечно. Вы знаете, совершенно внезапно большинство москвичей оказываются в пробках каждый день.
Спасибо. Ну, красавчик же, да? Вот. Безусловно, друзья. Вот эти мне нравятся. Как вы думаете... Давайте! И там... Давайте дадим право высказаться вот этому человеку. Пожалуйста.
Я считаю, что это все паскудство. Почему снег падает нам на голову?
Ну, это вообще наша работа. Мы за это получаем, друзья, деньги. Вы представляете? Какая орава бездельников. Какая орава бездельников. А сколько туалетов нечищенных в Москве? Нисколько. 7373-948. Туалет не найдешь бесплатный. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Руслан.
Да, Руслан. С
вашим опытом лучше работать где-нибудь на телеканале ТНТ с передатчиками.
Я готов. Вы можете предоставить мне такую возможность?
На радио вам не место.
Не место. Вы меня выгоняете?
Нет.
Выгоняете или нет?
Мне не нравится то, что вы просто необоснованно, ничем не обоснованно обвиняете главу Чеченской Республики.
Я не обвиняю, я за него всегда был. Я вам говорю, у меня два кумира, Жириновский и Рамзан Кадыров. Я ничего не могу поделать с этим.
Спасибо.
Я серьезно, абсолютно. Я без приколов. Сейчас вот говорю вам серьезно, что я обожаю смотреть все интервью Кадырова, где он говорит, что он не воин, он не боец, он просто черт. Это прямая цитата. Я обожаю это делать, я обожаю смотреть интервью Жириновского. Все, это вот два моих самых любимых медийных персонажа. Вот, и я всегда готов их пародировать, потому что мне очень нравятся они. Я не буду пародировать тех людей, которые мне не нравятся. Это я вам честно говорю. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как по поводу...
Владимир Михайлович Орлов говорит. Слушай, когда ты свой...
Ой, никогда, Михалыч, ты что, позвонил-то? Михалыч, допей. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, пожалуйста, Роман.
Я хотел спросить вот по поводу Рамзана, вы, конечно, закончили тему.
Ну нет, ну что, что вы пристали все с Рамзаном ко мне, Ахмадычем Кадыровым? И вообще, где уважение ваше, почему не по батюшке? Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, это Дмитрий Киношник, вот такой.
Да,
у меня была история интересная тоже с телевизионщиками. Загорелась машина. Угу. В ней люди, все горят, погибли. Ну, а там связи, соответственно, звонят, там говорят: Димон, вот машина горит.
Так.
Надо снять, надо снять.
Да.
Звонок сразу пожарникам: ребята, не тушите. Машина стоит, горит полчаса с людьми.
О, Господи.
Вот, это причем реальная история. Соответственно, приезжаем туда, люди сидят, торчит рука человека вверх в окне. И вот через эту руку красивый такой заявочный кадр, ну и потом пошел стендап такой.
Знаете, мне больше это напоминает что-то из Пелевина. Вот такое, ну, ощущение.
Вот так, ощущение, да, а в реальности вот так вот. Но это, конечно, не в Москве было, слава богу. Или вообще это плохо, что это, конечно, было. Но было это не в Москве, недалеко от Москвы. Может, поэтому в Москве такое, конечно, бы не прокатило.
А в Москве слабые журналисты. Слабые.
В Москве пожарники злые.
Злые, да. Не дают нормальный кадр снять. Подожди, не туши. Еще разочек давай с этой стороны. И там, и подходишь к горящей машине, человек, вы не могли бы, вот можете как Терминатор? И потом уложить вот этот. Он умирал в машине долго, пожарных не... пожарных, да, пожарные, а то сейчас позвонит какой-нибудь пожарный и будет говорить: пожарник, и тут горит, а я, говорит, пожарный. Ну, то есть у них, это всегда у них такая проблема, вот, долго приходится объяснять, просто простите мне это, я не понимаю. В 2010 году такая же история под Москвой. Нашисты также снимали, как якобы пожар тушат для ТВ. Олег Анатольевич нам пишет: пожалуйста, Первый канал разослал поджигателей, уже горит Орел. Пишет нам XXX. Что еще? Кстати, мне так интересная идея стала по поводу ТНТ, я не знаю, я прям загорелся. Вот, это же классно. Я всегда хотел всякие вот эти программы, там, «Майя Абрикосов», все дела, разбираться в каких-то перипетиях судеб. Ты любишь ее, скажи? Вот так вот. Ты любишь ее? А ты его любишь? Да? Там. За что ты ударил ее? Скажи. Да, давай при всех людях, вот здесь, на нашем сборе. Так, Оля, скажи, ты любишь свою работу? Она любит свою работу. Вот, кстати, вы видели у Сергея Доренко в Инстаграме очень смешной, абсолютно смешной, а не в Инстаграме, наверное, а в этом, в Твиттере. Вот, смешной такой десантник наш. Посмотрите. Я не буду говорить, что там смешно. Просто посмотрите, очень смешно. Сейчас новости, после этого продолжим. Я хочу придать истории, которую мы сейчас будем обсуждать, некий, знаете, такой бондовский оттенок. BMW Аркадия Дворковича попал в аварию в Москве. В результате ДТП правительственный автомобиль превратился в груду металла, пишут журналисты. Сегодня днем в самом центре Москвы автомобиль зампреда представителя России Аркадия Дворковича по дороге из автосервиса протаранил «Газель». Народный мститель. Как выяснилось, представитель BMW 7 серии проезжал Таганскую площадь. В районе пересечения с улицей Марксистской на перерез немецкой иномарки вылетел грузовик. Машина ударила BMW, буквально залетела правыми колесами на капот иномарки. К счастью, в результате аварии никто не... Обожаю журналистов, которые пишут «к счастью». Увы, к счастью! Слава богу, никто не пострадал. Вот. Однако автомобилям потребуется ремонт. Передняя часть правительственного BMW превратилась в груду металла. И тут же прямо должна быть какая-то типа... я не знаю, груда металла по типу там... Ну ладно, это не суть. Друзья, здесь вопрос такой сейчас. Серьезно, кто на Таганке видел разбитую BMW? Дворкович, расскажите, потому что, как пишут журналисты Life News, так лучше ничего не делать в этой жизни, что это всегда очень плохо, без обид, но зато быстро. Вот я могу же похвалить и поругать. Кнут и пряник, правильно? То есть плохо, но быстро. К счастью, вот к счастью быстро, увы, плохо. 7373948. Кто на Таганке сегодня видел разбитую Бэху? Может, она там стоит до сих пор? И так далее. Народный герой на газели протаранил Дворковича тачку. Интересно же, правда? Насколько она убита? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. 7373948. Давайте, 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 все. Ну не спите, серьезно. Давайте, кто на Таганке, тот звонит. 7373948. Газель протаранила Бэху. И вы это видели. Как вас зовут?
Алло, Алексей меня зовут, добрый день.
Да, Алексей, вы это видели?
Ну, я видел уже последствия, как все произошло. Значит, так. Около торгового центра «Звездочка» все произошло, прямо на перекрестке.
Угу.
Короче, газель прямо на капоте лежала у БМВ.
Серьезно? Он, а знаете, как это все было? Эш, Дворкович!
Вот так. Понятно.
Так, наверное. Так, а где был...
Это, во-первых, не семерка, а пятерка была.
Пятерка? Что, Дворкович да. пересел на пятерку?
Ну, может, там ничего.
А может быть, это тачка сопровождения какая-нибудь?
Ну, возможно. Там потом приехали много милиции, потом еще такие же машины приехали с такими же номерами. АО, там, угу. 228, по-моему, там было.
А там какой-то номер был такой, блатной, АМР, что-то вот такое было, или какое?
Ну, нет, АО.
АО
228, 77-й регион.
Слушайте, а не было там никакой мигалки, ничего такого?
Ну, мигалку я не видел, может, уже сняли в этот момент. Ну, с такими номерами, в принципе, можно без мигалки.
Ну, это, наверное, что-то такое. Это что, личный транспорт получается, наверное?
Ну, вряд ли, нет, с такими номерами, как бы, серьезные ребята ездят.
Серьезные ребята, вы говорите. Ну, а в целом там никого уже не было видно, только полиция стояла. Много полиции-то было?
Ну, где-то машины три. Ну, я там два раза мимо проезжал, как бы, ну, народу много собралось. То есть, когда обычно авария на этой перекрестке происходит, там, в принципе, одна милицейская машина стоит.
Да я знаю, на самом деле, вот эта площадь Таганская, она же убогая для разъезда. Вот если честно.
Ну, тут непонятно, на самом деле, кто куда ехал, потому что кто-то на красный по-любому ехал.
Ну, если...
Причем ехал быстро, потому что капота у БМВ, нету.
То есть действительно в груду металла превратилось?
Ну, то есть он в правый бок ему влетел, прямо под кабину, и газель, там, так сказать, левыми колесами стояла на земле, а правые висели в воздухе, то есть БМВ под нее подъехал.
А пострадавших не было вообще, да?
Ну, скорая приезжала, но я говорю, я там не мог долго стоять, я мимо проезжал.
Ну, спасибо вам огромное. В любом случае, рассказали много чего интересного. Просто спасибо. Спасибо. 7373948. Может, кто еще видел? Какие-то подробности? Может, кто прям сам момент аварии видел? Вот такой огонечек. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, Борис Семенович.
Да.
Алексей, вы можете мне перезвонить после 5 часов?
У меня назначена встреча, Борис Семенович. Да-да-да, простите, пожалуйста, Борис Семенович, мне прямо вот после 5 срочно надо гнать, встречаться с родными людьми. Ничего не могу поделать, Борис Семенович, давайте как-нибудь в другой раз. Напишите мне ВКонтакте, в Фейсбуке мне напишите, еще где-нибудь, я везде практически есть, в Инстаграме, в Твиттере почти нет, но... держись, Таганка, они не проедут. Что? Что? Покажи мне! Что ты несешь? В смысле, что ты мне несешь? Пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина. И есть некий звук, с которым мне нужно... сейчас, ребятка, самому... Слепак. Не, слушай, я не вижу здесь никакую Алию Самигуллину. Сейчас появится, как Самигуллина, Алия. Так, убери голову. Убери голову. Вот же она. Так, давай попробуем. Что-то наговорила нам пресс-секретарь Дворковича.
Не было в этой машине, да, с ним абсолютно все в порядке. Он работает у себя на месте. Сегодня был заседание правительства. А так у нас все автомобили заведует транспортный кабинет России. Так Аркадий Дворкович не перемещается на своей машине, она не попадала.
Ну вот, не попадала. И там какой-то джингл наш начал работать, и он не нужен. Ничего не знаю, ни машины, ни Дворковича. Никто ничего не попадал. Он все работает, все хорошо, кушает. Кушает хорошо. Вот, веселый, настроение хорошее, хорошо. Бегает. Вот. Рук жмет крепко хоть. Да, крепко. Ты в Фейсбуке не отвечаешь, пишет мне 1488. Отвечаю, просто я не всегда всем успеваю отвечать. По существу отвечаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Это действительно не была машина Дворковича, потому что у него автомобиль 7 серии, 004 АМС. А данная пятерка, которая, видимо, попала в ДТП, она... Ну, то есть, никакого отношения к нему, по крайней мере, на его не перевозит.
Слушайте, а может быть мы найдем, попробуем вместе с вами сейчас, да, спасибо вам огромное, найти человека, который был в этой пятерке или в «Газели», ну, чисто теоретически. Ну, вот чисто на удачу. Потому что вера невелика в то, что мы можем это сделать. Но вдруг, вот человек, который был в этой «Газели» восхитительной, и человек, который был в этой пятерке, может быть, вы нас теоретически слушаете. Может быть, в «Газели» были пассажиры. Наберите 7373948. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Кирилл, Москва.
Да.
Может быть, и Дворкович ехал, но правительство сильно прикрепляется СОАЭО, МОО, машина сопровождения, то есть охрана. Идет маяк, и за ней идет сопровождение, машинка.
Ну, сопровождение тоже пятерка. И БМВ. Да, пятерка БМВ как-то скучновато, да, для машинки сопровождения. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Знаете, вы хотите, вот, чтобы вам эти ребята позвонили? Мало ли. Я думаю, водитель «Газели» вас уже не услышит.
Вот. Что с ним? Он месит подмосковный суглинок, копает себе где-то могилу.
Да, вот что-то в этом роде.
Он копает и слушает, естественно, потому что все эти ребята, бандиты, они тоже слушают, говорит, Москва, он слушает, и типа, ну дайте, мужики, позвонить, копай, а рука у всех тянется.
Я думаю, там какой-нибудь братан на какой-нибудь «Газели» без тормозов, потому что я вот сам работаю в доставке, я их очень часто вижу, именно на таких они ездят, рухлядь их. Так что могло у него рулевое отказать, все что угодно. И все, колеса что могли разойтись в разные стороны. Я такие случаи встречал.
Все что угодно.
Все что угодно могло быть.
Я видел в фильмах, не знаю, документальное или кино, машина может разорваться пополам и уехать в разные стороны. Да, есть такое. А, это управделаем президента, пишет 57-й. Это была BMW 7-й серии, говорит Александр. 228 на номерах. Известная в узких кругах статейка в УК РФ. 228 папиросим, да, вот это вот. Газель-то жива. Жаль, парнокопытная, пишет Слон. Возможно, это машина обслуги. Да. Да, только на BMW пятерке кто ездит? Нормальный человек будет ездить на BMW пятерке? Сейчас я похрущу, значит, микрофоном. Не будет нормальный человек ездить на пятерке. Если вы слышите когда-нибудь эти противные звуки в эфире, типа вот этот, это значит, человек любит двигать микрофон. Я это делать ненавижу, но вот сейчас специально для вас. Значит, хорошо, вроде бы что-то выяснили, хотя ни черта мы не выяснили, но есть такое ощущение, что все-таки наши коллеги по цеху, как всегда, немножечко поторопились с выводами насчет автомобиля Дворковича, а может быть, нас пытаются запутать сами, пресс-секретариат, так скажем, Аркадия Дворковича и пресс-секретарь Алия Самигулина, и немножечко нам врет. Время покажет, кто прав. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу, и после этого пойдем дальше. Пауза настолько была небольшой, что, честно говоря, я даже не знаю, что с этим делать. Она слишком была небольшой. А давайте мы сделаем еще одну паузу, например, чуть побольше. Почему бы и нет? Вот можем же мы? Па-пам-парам. Где? Ну и вот, собственно говоря, проговорили немножечко, попили воды, типа того, ну, знаете, слюни там прошли. Можно и дальше пойти. Российские инженеры пообещали обновленные версии «Запорожца» и «ГАЗ-69». Новость вряд ли изменит наше отношение к миру, но тем не менее. «Запорожец» нам всем известен, да? Старый добрый горбатый. Я так понимаю, о нем идет речь. Все его здесь называют именно «Запорожец», а «Запорожцы» бывали разные. Но я думаю, я надеюсь, что будут переделать горбатого. «ГАЗ-69». Я думаю, всем, кто автомобилями так или иначе увлекается, тоже известен автомобиль, но кому-то, кому не ясно, это типа как дедушка УАЗика или там папа УАЗика, очень похож на УАЗик, на вот этого, на козлика, похож в какой-то степени на Виллис, то есть такой военный внедорожник. Вот. И вроде бы сейчас в России, говорят, появятся обновленные версии «Запорожца» и «ГАЗ-69». Об этом написали нам «Известия» со ссылкой на Тенгизи Дзацинидзе. Дзацинидзе, братан. Вот так вот, да? Профессора сельхозакадемии имени Тимирязева, где ведутся разработки автомобилей. Обе машины получили рабочее название «Вожак». Господи. А, прототипом кроссовера станет легендарная советская малолитражка «Запорожец», «Запорожец кроссовер». За основу внедорожника взята модель ГАЗ-69, полноприводного армейского гражданского автомобиля. И так далее. А, и, в принципе, в какой-то степени, может быть, это действительно интересный проект. Под него, конечно, может быть, и не дадут никакого финансирования. Такое у нас часто бывает. Но, тем не менее, сама идея, которую я готов с вами обсудить, особенно с теми людьми, которые увлекаются автомобилями, советскими, в первую очередь. Потому что я знаю, у людей давно есть такие мысли. Я знаю множество умельцев, которые сами переделывали, тюнинговали эти «Запорожцы», «УАЗики», пытались придать им некий современный вид, обшивали внутри ее кожей алькантары, ставили движки от Ямахи, секвентальная коробка передач. Все, что угодно там было, просто наши умельцы это хорошо делали. Кстати, украинцы замечательно с этим справлялись, но у нас сейчас с ними не очень отношения. В основном это на Юго-Востоке. 7373948, я имею в виду, там делали. Друзья, пожалуйста, говорим. То есть это, на ваш взгляд, такие штуки, да, переделки некие, попытка оживить модели легендарные, а это легендарные модели, это коммерчески может быть успешным? Ну, то есть как мини когда-то вдруг появился, мини-купер, когда BMW в него вдохнуло в жизнь. Немало показалось. Фиат 500, и не так он у нас используется часто, да, не очень большой успех умеет, но тем не менее машина более чем интересная. Volkswagen Жук, особенно последняя его версия, очень симпатичная. Почему нет? Почему нам не сделать наш горбатый, но только новый, современный и интересный? Мне кажется, это было бы здорово, нет? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да.
Я хочу немножко пояснить. ГАЗ-69 шел в двух модификациях кузова.
Так.
Он шел пятиместный и шел восьмиместный. Там стояли две лавочки вдоль машины. Угу. И вот сейчас по правилам безопасности я сомневаюсь, что такое можно.
Не, ну так они поставят другие сиденья. Они же не будут переделывать. Они возьмут концептуально вид и будут создавать новый автомобиль, насколько я понимаю. И вы будете смеяться. Современные кроссоверы, ну и внедорожники уже прям такие большие какие-то, они используют эту схему. Ну, только там не 8 мест получается, а 7. Например, я вот на Toyota Highlander ездил, там первый ряд 2 сиденья, второй ряд 3 сиденья, третий ряд еще 2 там сиденья. Все, пожалуйста, или 3 даже. Садитесь. Катитесь, даже 8 можно посадить человек. Ну просто это очень маленькие люди должны быть. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман, меня зовут Аркадий.
Да.
Очень хорошая идея сделать ГАЗ-69, например. У меня Волга ГАЗ-21.
Да.
Вот, ну правда там начинка вся BMW. Вот, очень-очень прикольная машинка. Мне даже пальцы показывают. О, классно.
Слушайте, вот а какого цвета?
Улетаю.
Тихо-тихо-тихо-тихо. Подождите. Я, кажется, может быть, это вы. Какой цвет у вас машины?
Черный.
А, черный. Слушайте, где-то полмесяца назад в районе 4-го транспортного кольца, может, чуть побольше, чем полмесяца, может, месяц назад, с BMW не гонялись, нет?
Нет.
Я думал, это вы. Я
нет,
тоже...
У нас тут есть клуб недалеко от... Точнее говоря, в городе Видное.
Ага.
Там гараж, который занимается переделками этих машин. Ну, так интересно.
Интересно, я согласен. Я, знаете, просто зацепился такой одной «Волгой». Такой, выезжаю там на дорогу, значит. Смотрю «Лексус». Думаю, ща я «Лексус»-то накажу. Наказываю «Лексус». Еду, все хорошо. Не буду называть скорость, с которой я еду. Не надо это никому знать. Быстро еду. И просто смотрю в зеркало, Волга. Как? Как она это делает? Понимаешь? Она вот сзади меня. Но я ее потом пропустил на повороте. Думаю, посмотрю, что она может. Думаю, и догоню. Ничего подобного. У нее разгон ровно в мой. Я просто за ней. Думаю, что за хрень такая? Значит, доехал до поворота, до перекрестка. Открываю окно, говорю, давай, опускай окно. Она опускает, я говорю, что такое у тебя? И как она едет? Обычная, стоковая, просто Волга. Я говорю, ну, говорил, успехов тогда. То есть, хитрец, понимаешь? Не знаю, просто обычная Волга. Я говорю, ну да. Я говорю, классно. Действительно, это очень зажигательно, и это очень смешно, когда Волга начинает всех разрывать на дороге. Но здесь, наверное, немного другая концепция. Вот Победа, да, например, ГАЗ-20, там, М, не М, какой угодно он может быть, Победа. Вот представляете, придать этому автомобилю некий современный вид и попробовать этот автомобиль сделать заново, ну, сохраняя некие общие черты его. Как, например, Chrysler 5-крузер, вот есть такой, да? Интересно было бы. Я думаю, это автомобиль был бы с характером. В нем была бы некая отличительная черта, которая могла бы нас привлечь. Согласитесь? 7373948. Почему мы не склонны к этим экспериментам? По-моему, было бы здорово. Я бы поддержал эту идею. Мне кажется, финансирование вполне такое можно давать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, Алексей. Это Дмитрий. Да. Хорошего эфира.
Да, и вам
вот.
Хорошего,
по
да.
поводу «Волги», вот этой «Победы». Было бы отлично. Там даже на самом деле менять ничего не нужно. Главное, ту же сталь оставить, чтобы аппарат был неубиваемый. Это первое. А вот кожей хорошей обделать, и будет отличная...
Нет, вы говорите о тюнинге. Вы говорите о реставрации, о тюнинге. Я же говорю о перевыпуске. Некий, понимаете, переделка. То есть, вот был, например, когда-то Volkswagen Жук, который рисовал Гитлер. Да? Как известно всем.
Но дизайн можно немного изменить и сделать более современным, растянутым, да. будет отлично.
Вот.
Волги, с которыми вы катались, да. это я сам просто с видного, и хочу вам сказать, то, что начинка у них стоит от 200-х мурзиков.
Ну да. Не, очень-очень-очень бодро. Очень бодро. Очень бодро. В потоке, конечно, бы он, наверное, все-таки ничего бы не смог сделать. Она длинная, Волга, все-таки. А вот напрямике... Вообще отлично ехал парень. Хорошо прям у него получалось. Ну вот, что еще? Ремейк, ушастый, движок в багажнике, тарахтит, 23 литра на сотню. И маховик из карбона от Вольвы, ремейк от Бекмамбетова, черная молния, пишет Евгений. Нет, не так. Нормальный, нормального вида, примерно похожий на Запорожец автомобиль. Двухместный, это купе. У него оппозитный движок сзади от Porsche или под Porsche просто, или субаровский движок. Ну, я так вот фантазирую сейчас. Субаровский он как бы вперед, но не суть, да, можно и вперед поставить. Но лучше сзади и от Porsche. Движочек старый какой-нибудь у них выкупить, не самые последние их разработки, а старые. Взять прям, стапеля их, увезти себе и собирать эти движки. Вот, хорошая подвесочка, такая бодрая. Пошире машину сделать, пониже. И все, и до свидания. И, ну, нормальный такой какой-то разгон, ну, хотя бы в районе 7 секунд, чтобы был. Не сильно быстро, не сильно медленно, прям самый раз. Вот, ну, то есть, если сумасшедший какой-то там дописать, там, ушастый S, и ушастый S, например, будет, не знаю, разгоняться за 4,9, у него будет какой-нибудь движок там в 320 лошадей, он будет полноприводный, и он будет просто улетать. Да, здорово бы было, да, вот как вам такая идея? Мне кажется, это наши мальчишеские фантазии людей моего поколения, пацанов. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Вот у меня сын, он завернут на этих «Волгах».
Так.
Вот, и, значит, у него была одна «Волга», он менял вал. Есть такие валы спортивные, так называются.
Да.
Вот, перепрошивал мозги. И вы знаете, вполне достойно.
Тоже.
Вот мы ездили на дачу, я на Митсубиси его догнать не мог.
Не могли. Но я все-таки хочу сказать всем, кто любит всякий тюнинг или только хочет начать тюнинг. Такое, знаете, не наставление, а в целом с тормозов начинайте собирать автомобиль. С тормозов. А, друзья, завтра мы будем говорить с вами по поводу такого автомобиля Datsun Mido, на котором я сейчас езжу. Страшный автомобиль, страшный. Для настоящих мужиков. С железными, понимаете, с остальными, огромными нервами. Потому что выдержать этот автомобиль тяжело. Это ж как Калина. Это ж Калина, действительно, просто Datsun называется. Завтра об этом поговорим. Это я просто так немного анонсирую. В первой половине программы обязательно обсудим. Интересно, интересно. Тормоза интересные. Как рулится. Куда рулишь в одну сторону, едет в другую. Но в целом машина и едет. И ты уже король. И ты уже мужик, потому что у тебя есть что? Железный конь. Но это мы уже будем завтра обсуждать. Волги шил мозги. Она же без компа. А что, разве Волги не инжекторная сейчас? Срочно выделить миллиард бабла на сеть автозаводов лучше на метро, пишет 21-й. У европейских журналистов есть стандарты. Не высмеивать людей по признакам веса, возраста, национальности и веры. Это пишет Арбат. А я что, европейский журналист, что ли? Арбат, да я даже больше вам скажу, я даже не журналист. Вот, потому что все журналисты... И, значит, и цитаты из «Брат 2» сразу надо, да? Или из «Брата». Да, они все. Вот так вот. Не люблю я эти все названия ваши. Все наши проблемы от языка. И все наши проблемы от того, что мы даем чему-то название и кладем в некую коробочку в голове. Не надо никаких названий. Мы никто, и звать нас никак. Мы все пыль. Мы все одно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Я вот по запорожцам и 60-м, 69-м.
Да, вот хотят вроде как сделать что-то такое новое, современное.
Да. Вы знаете, еще в 90-е годы, ну, я был очень связан с автосервисным бизнесом. В 90-е годы у Владимира Вольфовича Жириновского был горбатый
запорожец. Он говорит, да, что до сих пор сохранил его.
Ну, черного цвета, показывали по телевизору, расширенные арки, двигатель от восьмерки у него стоял.
Боже мой, гонщик был. Вот так я и подозревал. Хулиган и Шумахер, так.
Вот, а по 69-му, ну, это, в общем-то, в свое время был самый проходимый внедорожник в мире.
Ну вот, смотрите, я объясню, вот есть сейчас, да, спасибо большое, всякие лендроверы, всякие дефендеры, УАЗик УАЗиком, дрянь полная. УАЗ. Галимый УАЗик, понятно? Но этот автомобиль продают за бешеные бабки. Наш УАЗик, вот чем мне не нравится, я честно скажу, я считаю Патриот, ну, как бы хорошо, я знаю, он многим нравится. Почему я считаю, что Патриот — это неправильное движение в стане УАЗов? Потому что нужно делать квадратную тачку. Квадратную, как гелик. И туда пихать хорошую подвеску, дичайшие движки, чтобы это была пацанская настоящая тачка, чтобы на ней можно было рвать, чтобы это было вот как гелик, понятно? Чтобы это было бы, ну, Defender он не такой, но тем не менее, ну вот примерно что-то похожее, вот. И этого было бы достаточно. То есть брутальная, по-настоящему мужская, которой женщина никогда не подойдет, потому что она для нее это просто топорная какой-то отстой, вот. Вот такая тачка. Вот такую нам надо, а? А запорожец и ремейк, так скажем, запорожца, а ремейк это по-русски, это переделка, да? Переделка запорожца, она должна быть вот такая, в сторону купе и спорта. Вот это будет вообще огонек. Ну и стоимость где-то в районе там, 1,5 лямов. Ну а что вы хотите? Вы же хотите нормальную машину, более или менее? Хотите? Хотите? Тогда... Хотя бы 1,5 ляма, так она должна стоить. Сейчас самые ужасные машины стоят уже 500 тысяч. Самые ужасные. Даже Datsun. 7373-948, телефон прямого эфира. Но об этом завтра, об этом страшном моем сне. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Вы знаете, вот по поводу гелика, да, вы сказали, я вот тоже думаю, почему бы козлика нельзя сделать нормально, расширить ему арки, да, колеса нормально воткнуть, да, и вообще материалы там поменять с двигателем,
да,
нормально сделать. Вид у него очень брутальный. Это советский, армейский джип самый настоящий.
Безусловно.
По-моему, очень было бы стильно.
Абсолютно. Понимаете, вот в определенный момент был Хаммер. Военный Хаммер. И один человек сказал, хочу, чтобы он был не военным. Он говорит, давай денег, на. Все, Хаммер перестал быть военным. Хлоп, они начали делать эти Хаммеры не военные. Так же и здесь. Почему? Почему это приходится все делать вручную? Я уверен, я даже спрашивать не буду вас, друзья, я уверен, что если бы УАЗик выглядел УАЗиком, и при этом он был современным по кишкам, или хотя бы как гелик 10 лет назад, вы бы покупали в лед. Просто вот, галимо. Все бы его покупали. Почему? Что это было бы круто. Круто. Я бы УАЗик сам купил, но вот просто УАЗик, вот что его сейчас покупать? Ну вот я его куплю сейчас. И буду я там тыркаться в нем. Давайте нам автомат, нормальные внутренности, нормальный какой-то кондиционер. Сделайте все красиво. Хорошее сиденье с электрическими регулировками, чтобы тепло было. Вот это все. И движочек бодрый какой-нибудь. И подвесочку хорошую. Какие-нибудь тормоза брембовские. Ладно, пусть это дорого стоит. Пускай это будет штучный товар. Почему его не сделать? Почему его вообще нет? Ладно, хорошо, дальше будут новости. Завтра начнем тоже с разговора о тачках и будем говорить на всяческие темы. Сейчас Ольга Данилевич вам будет рассказывать новости. После этого будет программа «Пиджаки» с Ольгой Байкаловой, неподражаемой. А потом я уже не помню, поэтому прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.